И теперь последняя, заключительная, десятая глава. «Ваясам хамелех Ахашверош мас аль гаарец веегьям». И, значит, буквально сейчас пшат. И царь Ахашверош положил налог на землю и, значит, острова морские. Ну, здесь есть разные комментарии, но как бы общий пшат непонятен, зачем об этом говорится. Фраза лишняя, никак не связанная, как вроде бы, не с предыдущим, не с настоящим. Здесь тоже «ищи ремес» в таких фразах. Да, явные такие как бы фразы «ищи ремес». Второй ремес вопиющий здесь такой. Всюду пишется «Ахашверош как Ахашверош». Угу. Здесь единственное место, где написано «Алев хет шин реш шин». Читать надо «Ахашверош», написано что-то совсем другое. А что написано, спрашивается. Если посмотреть нашим методом, как мы читали и делили, «Ах-ах-шореш» – «брат-корень». Вот какой-то, я его называю Ахашреш. Ахашреш, если те же огласовки поставить, что это за мелех такой Ахашреш? Какой-то другой мелех Ахашреш. Значит, мелех Ахашреш, учитывая, что это брат и корень, то есть какой-то брат, что это за брат какой-то такой мелех-брат? Это никто иной, как сын Эстер. Хотя он сын Эстер Ахашвероша, но он сын Эстер. Это Дарьявиш. Дарий, сын Эстер, который впоследствии стал великим царем Персидской империи. И вот он уже, так сказать, многие вещи делал в полном, естественно, гармонии с мнением Эстеры Мордыхая. Об этом идет здесь речь. И тогда масс, который он положил на землю Иса, это уже совсем другой масс по ремезу. Слово масс по ремезу, ну, да, масс это как бы налог, это задание, условно говоря. Вот у Раби Нахмана такие есть, это некое задание. Он дал, распределил задание на землю и острова морские. По ремезу что такое земля? Ну, землю это как бы земля, да, амгаарец. На людей, так сказать, простых, на массы. И Ейгаям, острова морские, слово Ям по ремезу означает Яма Хохма. И Ей это какие-то островки мудрости, что ли, если можно таким образом это дать, да? Значит, островки мудрости что такое? Островки мудрости это сообщество ищущих мудрость. То есть мир делится на людей, народные массы, вот Амгарец, да? Народные массы, ну, которые живут в этом мире, живут, так сказать, кто-то живет хорошо, кто-то плохо, кто-то правильно, кто-то нет. Но как бы мудрость для них постольку-поскольку. У них нет такого, знаете, жажды. Духовной жажды томимы. Этого нет. А есть те, кто томимы. Это и Ейгаям. Это островки этой мудрости, разбросанные. Это островки, острова морские, разбросанные по земле.
Так это обеспечил Ахашвереш?
Не Ахашвереш, а Ахашреш. Сын Дария, при участии, естественно, Эстер и Мордыхая, в первую очередь, он, так сказать, некую духовную, именно что такое? Он дал некое, ну, духовным образом, естественно, задание для духовной жизненной работы ради тикуна. То есть они начали процесс тикуна, начали процесс исправления мира, духовного исправления мира в этой Персидской империи, как она была. То есть они продолжили какую чью работу в таких же масштабах? Работу Йосефа. Прямая параллель. Работа Йосефа в Египте и работа Мордыхая и Эстер в Персидской империи параллельны, и связь между Йосефом и его ролью духовной, она безусловно есть. Мы об этом не раньше не говорили, но я прямо сейчас хочу сказать, безусловно, есть огромная связь. Она связана еще с благословением, которое дает Йосеф Беньямину, когда он пришел в Египет, спустился, и он ему дает Хамеш Халифот Смолот, пять, значит, пять каких-то одеяний. Да. Она вот в этих, здесь есть намек на определенные духовные в дальнейшем, в глядящих поколениях, сродство между Йосефом и Беньямином, совместная духовная работа, одним из величайших таких вот проявлений которой, вот это как раз и является история Мордыхая и Эстер, история Пурима. Вторая фраза, да? «Веколь маасе токпо гвурато фрашат гдулат Мордыхай, ашер гидло гамелех, ало хэм ктудим аль сефер диврей хаямим, лемалхей мадай уфарас». Да? Значит, вся, значит, сила Мордыхая, его, значит, мощь, его величие и так далее, они ведь написаны, записаны в аналах царей медийских и персидских, понимаете? Здесь большой вопрос. Во-первых, где эти аналы, что? Это большой вопрос по пшату, как это понимать. Ну, может, можно сказать, что они были, потом они исчезли. Непонятная такая вещь. Потом, зачем об этом написано, тоже непонятно, правильно? Зачем, какая разница, записано, не записано, непонятно. О. Опять же, ремес, естественно, здесь идет об этом ремес. Значит, ремес здесь следующий. Значит, что это такая за таинственный сефер Диврей Хаямим на Малхей Мадай Уфарас? Где та книга, в которой по-настоящему, в полном смысле слова, написаны сила Мордыхая, Гвура и так далее, все, так сказать, все собрано им. И здесь мы должны, уже, значит, то есть какая-то необычная книга, да? И мы должны здесь вспомнить то, что, помните, я вам уже дал такой намек, как бы на это, что Мордыхай вышел с короной, помните, царская корона?
Да, да.
Это корона, какие-то знания какие-то, да? Где эти знания, которые как бы открылись, какая-то была что-то такое открытое, очень мощное было, где она осталась? Что это за такая книга, которая в Персии и Мидии писалась, и такая серьезная, важная для евреев? Ну, как я понимаю, по ремезу, это не что иное, как просто Вавилонский Талмуд.
Ого.
Это Талмуд Бавли. Почему? Значит, Сефер Диврей Гаямим первое, да? Помните, мы с вами говорили, что есть день и день, помните, йом ва-йом, есть разные дни и так далее. Что такое Ямим в Кабале, Ямим? Значит, когда был сотворен мир, да, что сотворение, как бы пустое пространство, это Рабин Ахман, значит, вообще-то из Кабалы, значит, пустое пространство, пустота, как бы Всевышний устранился, а потом он сотворил там творение, да, и вот это творение началось с того, что были сотворены дни и годы, то есть некие духовные сущности, которым соответствуют как бы уже в нашей проекции дни и годы нашего времени, но это и есть миры как бы, буквы, миры и так далее, они соотносимы с днями и годами. Это в каббалистическом смысле. Вот эти самые Диврей Гаямим, о которых идет речь, это именно вот эти самые дела вот этих вот сотворенных миров. Сефер Диврей Гаямим, да? Книга, которая повествует о делах сотворенных миров.
А кто такие... наверху эта книга, как бы, это
а кто такие Малхей Мадаю Фарас? Ну, Мелех, царь, в переносном смысле слова, это учителя, рабаним. Да? Есть такое в Талмуде, кто такие Малхим? Рабаним. Учителя. Хахамим. Хахамим – это Малахим. А слова Мадай и Парас, они имеют, значит, два смысла. Значит, Мадай – это отмерить, мера, да, Мадат. А Парас – это распространить, лифрос. Значит, что такое получается вместе? Малхей, Мадай и Парас. Значит, это книга, в которой повествуются дела дней сотворенного мира, то есть творение тех, кто умеет, да, владеет знанием, как отмерить, как отмеряется и как распределяется, или как Всевышний еще даже лучше отмерил и как распределил какие-то духовные влияния по мирам, вот эти буквы и так далее. Кто этим обладает и умеет? Вот эти самые те мудрецы, которые писали Талмуд Бавли. То есть эта книга, в которой написана сила Мордыхая и так далее, это есть Талмуд Бавли, возникший по следам пуримских событий, возникший в Вавилоне, то есть в Персидской империи. Вот с этого времени и началось, как бы, там, Хахамим, Ешивы и так далее, они от Мордыхая идут. И вот это вот та самая надород, те самые на поколение, то, что, значит, оставляет Мордыхай. Вот после этих событий возникло, да? Последняя фраза, значит, такая. «Ки Мордыхай гаигудим ишне ламелеха Хашверош, вегадол гаигудим, верацуй лироф эхав, дорештов леамо, ведовер шалом лехол зарко». Мордыхай гаигуди, второй, значит, после Мелеха Хашвероша, велик у евреев, угоден большинству своих братьев, значит, изыскует добро для своего народа и говорит, значит, слова мира для всего своего потомства. Значит, здесь разные есть комментарии. Ну, по поводу, значит, первое начало фразы, это понятно. «Рацу или роф и хав». Значит, по пшату говорится так, очень интересный комментарий. Значит, большинству, не всем как бы был угоден, что имеется в виду, в первую очередь, Хахамим, кто-то принимал Мордыхая, кто-то нет. Большинство – да. Значит, очень красивый комментарий Нахмад Мизагав. Он писал следующее, что когда человек хочет угодить всем, значит, он невольно должен как-то подстраиваться, должен угодничать. Мордыхай делал то, что он считал нужным, свою работу, вот как честно делал ее. Поэтому, естественно, человек, который так себя ведет, не может быть угоден всем. А большинство – да, большинство его признало. Это, значит, по поводу такой вот, значит… Мордыхаю. Вот. Теперь по ремезу слово «рацу» или «роф эхав». Он желанен. «Роф эхав» – это слово «ларов». По ремезу означает как «раф». «Раф» – это учитель, да? «Роф» – это быть учителем, быть наставником, своим братьям. «Рацу» или «роф эхав». То есть он угоден для наставничества его братьям. Кому угоден?
Евреям.
Небу угоден.
Небу, да.
Кому угоден? Он второй после царя, он велик у евреев и угоден для наставничества своих братьев. То есть небу угоден для этой цели. Да? Что, значит, он дает, значит, дорештов леамо, то есть он дает буквально, значит, ну, буквально дорештов, значит, он там хочет, чтобы было добро, да? А если учесть, кто такой Мордехай, слово «лидрош» хочет сказать слово «мидраш», толкование дает, да? Второе значение этого слова. Значит, он дает толкование, откуда, как возникает событие. Хахамим имеет тексты и так далее, и они истолковывают их, ну, естественно, по каким-то законам и так далее, каким-то образом. Вот он делал все, чтобы толкование, давал такие толкования текстом, такие проводил параллели, чтобы события наиболее удачным образом складывались для народа. И для всего поколения, значит, шалом, то есть, чтобы сход Мордехай был всему поколению вплоть до наших дней. Значит, Раби Шломо из Радомска, он говорит, что мы благодаря этому сходу, значит, поддерживаемся. Сражение с Амалеком, постоянно в них есть эти самые частички схута Мордехая. Вот, и теперь, значит, слава Богу, значит, мы закончили, собственно, текст и краткое резюме, потому что некоторые идеи звучали, некоторые нет, они как-то, так сказать, может быть, не совсем сконцентрированы были. Я хочу просто кратко вот это все сейчас изложить. Значит, подвести итог всему нашему рассмотрению. Значит, во-первых, и здесь я буду опираться в первую очередь на Ликутей Могран Раби Нахмана, это идеи, связанные с Раби Нахманом, в первую очередь на них. Значит, первое, значит, сражение идет в мире. Царство святости, царство нечистоты. Малхут Дикдуша, Малхут Деситрахра. Мы об этом говорили. Значит, Малхут Дикдуша связан с евреем, Малхут Деситрахра с Амалеком. Это как бы полярные такие. Все остальные как бы посередине вот, в этом самом перетягивании каната. Значит, то есть есть два аспекта. Малхут Дикдуша, Малхут... Нужно, значит, нужно укрепить Малхут Дикдуша, и нужно сражаться с Малхут Деситрахра. Эти вещи, как бы одно, идет, укрепление одного дает поражение другому, поражение того, укрепление этого. Понимаете, они друг с другом вместе связаны. Но есть некоторая специфика. Значит, Малхут Дикдуша, укрепление царства святости, это поддерживать связь с небом. Правильно? Угу. Укрепляешь, чтобы связь была постоянно. Это то, что называется брит Илайя. Высший, есть в слове брит завет два аспекта. Высший завет, низший завет. Как бы два аспекта. Верхний и нижний аспекты завета. Верхний аспект завета – это завет непосредственно со Всевышним. Правильно? Угу. Держать связь со Всевышним. И это укрепление Малхут Дикдуша. Нижний завет, связанный со сражением с Амалеком, это то, что называется тикун аолам. То есть устроение этого мира. Исправление, устроение этого мира. С тем, чтобы Малхут Дикдуша было не только на небе, но и на земле. Вот это есть брит Илайя, нижний завет. Второй аспект завета – еврейская миссия в мире. Понимаете, подлинный завет состоит из этих двух половин, иначе это, так сказать, это что-то не то. И то, и другое. Перекос в одну сторону или в другую, он вызывает какие-то вот дисгармонию. Уже и то, и другое, что обязательно было. Значит, храм, опять же, значит, спрашивается, почему, значит, события храма и сражения с Амалеком, да? События, значит, началось с того, что, значит, ну, как бы воспрепятствовали своим поведением восстановлению храма. И здесь же вдруг Амалек. Какая связь между этими событиями? Связь прямая именно в связи с этим. Значит, храм – это… Значит, Амалек – это антипод храма, фактически. То есть храм – это Малхут Дикдуша, реализация в этом мире, насколько это возможно на сегодняшний день до конца истории. Амалек – это Малхут Деситрахра. В самом, так сказать, жестком смысле слова. Вот вспоминаем там Гитлера и прочее, да? Значит, отказ от храма и передача власти Амалеку. То есть это наказание было выбрано не случайно, и вместе с тем побуждение к раскаянию, потому что это прямое следствие. Отказ от компромисса в вопросах власти Малхут Шамаем, которые возможны на сегодняшний день, то, что невозможно, невозможно, но то, что возможно, уже материализовано. Отказ от этого, компромиссы, власть переходит к Амалеку тогда. Так? Победа над Амалеком на глазах у всех тикун. Победа над Амалеком. В чем плюс того, что победа над Амалеком произошла? По сравнению с тем, что ее бы не было. Потому что это произошло на глазах у всех. Если бы просто евреи не пришли на пир и был бы восстановлен храм, это не имело бы такого исторического резонанса, как то, что произошло. Поэтому в этом есть свой, понимаете, в этом сгущении есть перспектива еще большего раскрытия. Понятно, да? Это очень важный урок, значит, Пурима. Значит, теперь что сам по себе Аман-Амалек, да, Аман-Амалек, принцип Амалека, в связи с тем, что это Малхут Деситрахра, то есть царство нечистоты, почему именно он? Значит, главная характеристика Амана – это гордыня. Гордыня – это есть главная характеристика Малхут Деситрахра. он сделал из себя объект поклонения, самообожествления. Помните, поэтому говорят, что у него на груди был тот самый идол, которому все должны были поклоняться, то есть кланяясь Аману автоматически, ему как носителю этого идола, как первосвященнику какого-то там культа. Понимаете, это важно было для него. Это, значит, гордыня – это противоположность веры в этом смысле. Значит, в основе веры в Бога, реального ощущения внутреннего, лежит скромность. Противоположность этого – гордыня. Известно, что Всевышний говорит, что человек или я, или если о гордеце говорит так, что мы вместе с ним не можем находиться в одном месте. Или я, или он. То есть гордыня – это противоположность, это элемент как бы идолопоклонства. Поэтому это очень важная вещь. Мордехай проявлял скромность, а Нава – Аман гордыню, потому что это есть как бы полярные вещи, которые тянут. Скромность тянет к вере, гордыня тянет к неверию. Или к вере в себя, иными словами, понимаете? Амалек, как бы, так сказать, это вот противоположность. Это вера в себя, доведенная до предела. И умерщвление мира, по сути говоря. Вера – это мир живой, сотворенный, Бог живой. Здесь какая-то такая вот полная контроль. То есть, как фашисты хотели, полный контроль над всем. 100% контролирование ситуации, чтобы все было неживым, как бы. Чтобы все было человек-субъект, все остальные объекты, объекты манипулирования. То есть один живой, все мертвы, как бы. То есть полное стремление убить в человеке человеческое, а точнее божественное, это и есть вера Амалека, которую нацисты демонстрировали и так далее. И она неотделима от гордыни. Потому что гордыня является ее, собственно говоря, вот внутренним как бы образом этой веры, да? Вернее, эта вера, она, гордыня является сосудом вмещающим, вот это, я бы сказал, так даже лучше. Гордыня – это сосуд, который вмещает вот это вот абсолютное неверие. Желание, значит, сделать все, превратить в марионетки. Не случайно фашисты хотели все время в марионетки. Это именно вот эта вот идея. Понимаете? Значит,